«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, студия Вести ФМ, Владимир Аверин. Это «Пятый аргумент», программа, в которой ваше мнение является решающим. Мы вот какую тему нам подбросили на сайте Работа.ру. Дело в том, что там провели опрос, об этом сообщает агентство ТАСС, и опрос этот посвящен был двум темам. Одна из них – должны ли или могут ли старшеклассники работать. Так вот, треть опрошенных россиян убеждены, что подростки должны начинать подработку еще в школе, причем каждый пятый, а это 21% среди опрошенных, считает, что работать школьникам нужно начинать в старших классах, а 12% опрошенных даже в средних классах. Средние классы – это, значит, еще до какого? До 9-го, получается, да? Там 10-й, 11-й старшие, до 9-го. Вот с 14 лет. Как только уже паспорт дали, так может идти и работать. А может быть и раньше даже. Почему бы нет? И, в общем-то, вот этой теме сегодняшняя программа и посвящена. Вопрос для голосования звучит очень просто. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок, не вообще дети какие-нибудь, абстрактные дети, а именно ваш ребенок, ваш внук или ваша внучка совмещали работу и учебу в старших классах школы? Даже если у вас уже сейчас там, дети подросли, предположим, или еще не доросли, то все равно, я думаю, что у каждого из вас есть по этому поводу свое собственное мнение. Считаете ли вы, что действительно старшеклассники вполне, ну я сейчас все-таки в разумных пределах это хочу взять, не с 13 лет, не с 12, а вот старшеклассники. Считаете ли вы, что они действительно могли бы вполне подрабатывать параллельно, подчеркну, параллельно с учебой в школе? Не уйдя из школы, а именно параллельно с учебой в школе. Потому что, ну, много есть для этого, на самом деле, разнообразных поводов. С одной стороны, формальный, мы с вами знаем, что даже государство, когда в период коронавируса поддерживало семьи с детьми, то определило отсечку в 16 лет, все, что старше, видимо, имелось в виду как раз то, что дети в 16 лет, эти подростки, в общем, уже совсем не дети, вполне могут пойти и заработать себе сами. Ну, а с другой стороны, может быть, кто-то из вас вспомнит свой личный опыт, как приходилось или как удавалось подрабатывать, учась в школе еще тем или иным способом в то или иное время. Вообще, было ли такое в вашей жизни? Пишите, пожалуйста, сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-6363. Либо прислать платную смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Естественно, мы включим телефон прямого эфира, но позже, потому что пока у нас есть возможность поговорить с экспертами.
Аргументы эксперта.
И начать этот разговор я бы хотел с позиции родителей. Все-таки на связи с нами председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте я и вам тоже задам тот же самый вопрос, который задаю слушателям. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок имел возможность или совмещал учебу и работу, учась в старших классах средней школы?
Ну, вы знаете, у нас возникал такой вопрос с ребенком. У меня как раз ребенок учится в средней школе, в старшей школе, в общем, в старших классах. И тоже вот очень хочет работать самостоятельно, хотя все есть, но вот хочется человеку уже почувствовать себя взрослой. То есть иметь уже свои собственные расходные средства. Ну вот наш разговор обычно ведется к тому, что ну вот когда у тебя каникулы, если ты хочешь, да, пожалуйста, занимайся. Если же, ну то есть иди работай в каникулы, но когда идет школа, когда тебе надо готовиться к экзаменам, когда тебе нужно стремиться к вузу, допустим, то здесь как бы работа неуместна. И либо эта работа должна занимать там в интернете, допустим, она хочет какой-то, ну там что-то сделать, да, такое, то ты можешь этим заниматься там, ну, 30 минут или час в день, но не более того. Так, чтобы работа не мешала учебе.
А, Ольга Владимировна,
мне кажется, что вот это главный критерий.
Угу. То есть вы все-таки за такую регламентацию со стороны родителей режима труда и отдыха детей, чтобы вы четко там знали, что вот столько-то отведено школе, собственно, ну, там, занятиям в школе, вот столько-то часов надо, чтобы ребенок занимался дома обязательно, ну или там с репетиторами, а вот уже это так называемое свободное время в той или иной пропорции может быть поделено между работой и лучше тоже удаленной, чтобы из дома не надо было уходить, что-нибудь у компьютера, и собственно, отдыхом.
Ну, в общем, если так в целом, то можно сказать, что да.
А почему вы так против того, чтобы все-таки параллельно со школьными занятиями что-нибудь делать?
Ну, а как это запараллелить-то? Если каждый день надо ходить в школу, каждый день нужно делать уроки, если нужно готовиться к экзаменам, это не просто запараллелить. Если бы было все так просто, я, наверное, не была бы против. Я думаю, что многие родители не были бы против. Но вот сейчас же учеба занимает у детей такое количество времени и сил, что на самом деле ни на какие работы уже просто их не хватает. Их на отдых-то не хватает, на какое-то восстановление сил нормальное. Поэтому вот здесь есть проблемы. Но я хочу сказать, что на самом деле по сегодняшнему законодательству дети с 16 лет имеют право работать вообще в принципе. Вот полностью. И я сама работаю с 16 лет. И параллельно училась там, но уже в институте.
Да, но при этом для своей дочери вы такую судьбу, видимо, не готовите.
Ну, я бы хотела дать ей хорошее образование, конечно. Если она сможет, если она вытянет там и работу, и учебу, ну, пусть идет таким путем. Но на сегодняшний день закон как раз это позволяет.
А вот, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, когда, ну, результаты опроса вы тоже знаете, там 21% уж точно за то, чтобы в старших классах начинали работу, это связано, с вашей точки зрения, с материальным положением семьи или скорее с воспитанием, с воспитательными моментами?
Я думаю, что это скорее с воспитательными моментами связано. Так же, как, допустим, и в нашей семье, и в семье многих моих знакомых и членов там нашей организации родительской. Конечно, когда дети сами начинают хоть немножко понимать, почем фунт лиха, они уже по-другому могут относиться и к деньгам. И вообще это большой опыт для человека. И делает его и самостоятельным, придает ему и самоуважение. Это очень много для детей. Значит, в принципе, я была бы не против, чтобы мой ребенок, вот, и не только в интернете, но в каникулы там, подработал так, чтобы понял, как это достается.
А вы не думаете, что если вот даже вашему ребенку, поскольку вы заговорили, то, извините, я буду тоже к этому опыту апеллировать, вашему ребенку, может быть, помогло бы как раз и организовать себя, прежде всего, и свое время, если бы, например, ваша девочка знала, что там 2 часа вечером она должна пойти и поработать. Я не знаю, что. Можно мыть окна, например, или работать курьером, или как, вот просто все, что в голову приходит. А в остальное время она должна так распределить, чтобы это было не в ущерб учебе, например. А вдруг она стала бы организованнее, действительно ответственнее, самостоятельнее, и вы бы только радовались и смотрели, надо же, какая у меня прекрасная, разумная девочка.
Ну, я и так радуюсь. На самом деле все это присутствует. Я просто... Еще раз хочу сказать, что я вижу, что в наше время, чтобы учиться вот в школе, допустим, хорошо закончить, сдать ЕГЭ и ОГЭ, ну, в этих старших классах очень серьезная нагрузка.
А в наше время, можно подумать, этого не было.
Даже, ну, у нас такого не было. Даже если ты очень хорошо организован, но это очень, ну, это нереально выполнить. Тут вопрос даже не в организации, а в том, что у них очень много информации, которую они должны там учить, повторять. То есть в это время еще и работать, ну, мне кажется, что это перебор.
А тогда давайте вот к каникулярному времени обратимся. Есть тоже какие-то сферы деятельности, в которые вы бы ни почем не пустили своего ребенка работать?
Ой, ну не знаю. Ну, конечно, есть криминальные сферы деятельности.
Не-не-не, мы сейчас про легальные. Ну вот, например, официанткой бы пустили работать?
А я и хотела официанткой.
Официантка,
она хотела,
да?
она хотела быть владельцем кафе. Да? Угу. Я ей предложила идти к моим друзьям, которые держат кафе официанткой. я тебя устрою, и ты будешь выбирать, тебе нравится эта работа или не нравится эта работа. По крайней мере, когда человек будет уже делать окончательный выбор, у него будет хоть какая-то информация о том, как это. Вот я бы на ее месте попробовала одно, другое, третье. Мы, собственно, этим и стараемся заниматься.
Ну, то есть там нет предубеждения. Курьер, уборщица, личный помощник.
Никаких.
Никаких. Хорошо.
Да, ну, кроме криминальных и не, таких, ну,
да, конечно.
Разрушают личность. Да,
это мы отсекаем. И еще последний вопрос. Вы бы хотели, что если бы она пошла работать, вы бы хотели, чтобы ее официально оформили на работу? Или это не важно?
Не знаю. Я думаю, что это уже второй вопрос. Конечно, официально у нее больше прав, допустим. Наверное, официально лучше. Потому что если это не мои знакомые, да, то это может остаться без зарплаты, либо это может быть какой-то режим эксплуатации уже, да, когда слишком трудный, большой труд, непосильный для ребенка. Сегодня закон защищает ребенка от такого труда. А если нет договора, то это может быть разные нарушения, может сказаться на ее здоровье. Не хотелось бы этого,
То есть официально все-таки?
Конечно, лучше официально, и чтобы закон это защищал.
Хорошо, спасибо большое. На связи с нами была Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Я еще почему спросил про официально и неофициально, потому что, опять же, обращаясь к собственному опыту, я работал в начале совершенно неофициально, без всякого оформления, потому что, в те времена можно было прийти на базу, где надо было работать грузчиком, и тебя брали на день, например, каждый день на новое место, и потом в конце смены тебе платили. Сейчас, я думаю, что может возникнуть проблема психологическая просто, когда если дети, эти самые подростки, получают свои первые деньги черные или серые, то, в общем, у них это закладывается тоже в мозгах, как, и нормально. Зачем белая зарплата, если сможешь заработать в черную? И с точки зрения государства, наверное, это не самый лучший опыт, который эти дети могут приобрести. Кроме всего прочего, есть и печальные вещи. Вот, например, в сегодняшних новостях прокуратура Курской области проверяет материалы дела в связи с гибелью 13-летнего школьника на территории строительного предприятия в Обаянском районе. Там мальчик 13 лет, приняли на работу, вот каникулы как раз, в эту самую строительную организацию. Там что-то, по-моему, карьер, подготовка производства строительных материалов, так официально сказано в материалах следствия. И, к сожалению, к великому, эти стройматериалы насыпались и задавили собой этого самого мальчика. Тело было обнаружено 28 августа. И это тоже, в общем, проблема. Сейчас там проверяют, законно его приняли на работу, незаконно его приняли на работу. Но всякий работодатель, я сейчас не про то, что даже если что-то нарушил работодатель, просто мы, взрослые, не можем быть уверены, что подросток, принятый на работу, будет соблюдать технологии и технику безопасности. Ну, потому что пацан. Пацан 13, 14, 15 лет, мы в этом не можем быть уверены. Это чревато опасностями, прежде всего, для самого ребенка. Поэтому, тоже, когда вы отвечаете на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок работал, то да и нет, это, конечно, наше убеждение, наше стремление и желание. Но вот в своих посланиях сюда ответьте, пожалуйста, еще на вопрос, куда бы вы не пустили своего ребенка. Какие работы, с вашей точки зрения, для вашего ребенка совершенно невозможны. А я продолжу разговаривать с экспертами, и на связь с нами выходит психолог Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Я бы хотел с вами поговорить вот про психологические аспекты и со стороны родителей, и со стороны детей. Давайте начнем с детей. Вот желание ребенка начать работать, в 14, 15, 16 лет. С вашей точки зрения, это плюс, личностный, или это странно довольно сегодня?
Если ребенок заявляет о том, что он хотел бы начать работать, независимо от возраста, будет это 13, 15, или 9, или 10, всегда очень важно понимать, какова есть цель. А, и если цель выставляется, ну, например, как приобретение какой-то дорогостоящей вещи, как приобретение, вернее, накопление каких-то средств, которых, может быть, не хватает до приобретения необходимой, желаемой, там что-то подарили на день рождения, что-то там еще как-то поднакопилось, и вот нужно. То есть, если есть какая-то конкретная цель, то это, конечно, огромный плюс. Это, во-первых, потому что ребенок тогда начинает понимать, в чем вообще ценность и предметов, и денег.
То есть, вот. Не купи мне телефон, а дай мне возможность заработать на телефон.
Нет, купи мне телефон, но родитель говорит, что да, я могу, но вот такого ограниченного, например, размера по средствам. Если ты хочешь что-то больше, лучше, качественнее, то что тебе должно помешать пойти и заработать недостающее?
А такой апгрейд за мили, да?
Ну, по крайней мере, это такой вот стимул, мотив, который можно закрепить. И еще раз повторяюсь, очень важный момент. Понимать, что деньги не берутся из воздуха, и, во-первых, а во-вторых, это добавляет ценности приобретенным предметам, потому что сам вложился и сам на все на это вот заработал. Вот. А если речь идет о том, что родители предлагают ребенку заработать на какие-то карманные расходы, вот тут уже вопрос несколько сложнее, потому что проконтролировать эту ситуацию... Ну, мне вообще просто...
Так, у нас со связью что-то, Александр Михайлович.
Если ребенок говорит, что мне просто, в принципе, нужны средства, то родитель должен в обязательном порядке понимать, что это, что за средства. Потому что очень часто дети, подростки используют свободные средства для каких-то онлайн-игр. Ну, это может быть не совсем тотализатор, но тем не менее...
Ну, во всяком случае, для чего-то опасного, что с точки зрения взрослого совсем бы не мешало. Но давайте тоже посмотрим правде в глаза. Есть некоторое количество семей в нашей стране, в том числе, которые сейчас, особенно сейчас, попали, правда, в очень сложную ситуацию. Когда идут сокращения, потому что увольнять нельзя было по указу президента до какого-то июня, сейчас увольняют, когда, в общем, закрываются предприятия, когда с бизнесами все не очень плохо. И если там мальчик или девочка 15, 16, 17 лет видят, что у родителей резкое падение доходов, когда там не хватает не то, что ипотеку заплатить, а просто на текущие расходы. И в этой ситуации он говорит, я хочу пойти подработать. Мне просто нужны деньги, там, не знаю, на еду и на одежду. Неужели это так плохо?
Ну, это не то, чтобы плохо, это печальная ситуация. И суть этой печали сводится к тому, что ребенок начинает взрослеть несколько раньше, чем нам хотелось бы. Это трагическая такая, по сути, своя ситуация.
А что, извините, вот тут я уточню, что значит позже, чем нам хотелось бы? А что, в 15 лет не пора взрослеть?
Взрослеть можно, начиная с 3 лет, понимаете? Но когда мы ребенка ставим в позицию добытчика, то это немножечко его лишает детства. Здесь очень важно соблюсти баланс. 13 и 15, согласитесь, это все-таки еще ребенок.
Да.
Это во-первых. А во-вторых, это ребенок такой, скажем так, переросток, подросток, вот у которого есть масса различных желаний, стремлений, переживаний, которые определяются измененным гормональным фоном. И если в этот момент ребенок встает в параллель, в горизонт вместе со своими родителями, то он автоматически получает соответствующие правоустанавливающие механизмы. Понимаете,
он равный.
У него появляется право принимать решения не только в отношении того, что он хочет купить для себя, приобрести, но и в отношении того, какие покупки приобретаются в семье. Это раннее взросление. Здесь не надо путать этот момент. Вот мы немножечко ушли, мы начали говорить про детей и чуть-чуть оставили в стороне родителей.
Да.
Вот здесь очень важно понимать, что с точки зрения родительской, взрослеющий ребенок – это очередной этап сепарации. И когда родитель рассуждает о том, что было бы неплохо ребенку пойти поработать, мы в этом видим очень серьезный механизм социализации. То есть ребенок включается во взрослую жизнь, включается по чуть-чуть, аккуратно, осторожно, внимательно, под присмотром и так далее, то есть чтобы избежать ошибок. И вот здесь, когда мы говорим ребенку или принимаем его предложение встать вровень с нами, здесь нужно очень аккуратно, очень бережно, очень сберегающе к этому моменту подойти. Конечно, очень хочется. И мы знаем такие ситуации, когда родители разбивали копилки детские там, и так далее. Так было. Это не только сейчас, так было и в Советском Союзе.
Конечно.
Это абсолютно нормальный механизм. абсолютный. Вот, но здесь надо понимать, что мы, во-первых, ребенка травмируем, а во-вторых, в зависимости от того, насколько он взрослый или еще не очень, мы его ставим в соответствующую партнерскую позицию. Здесь нужно очень четко отдавать себе в этом отчет.
Да, ну и... вот я вспоминаю, я прошу прощения, я вспоминаю свой тоже опыт, когда я работал, а при этом мои родители считали, что заработанные мной деньги – это, ну, как бы не мои. Это такие деньги семейные, и у нас были по этому поводу страшные, в общем, конфликты, потому что я считал совершенно по-другому.
То есть, совершенно верно.
Да, в какой-то пропорции, да, но что-то должно оставаться и мне лично, а не все забираться.
Верно. Абсолютно верно. Вы сейчас как раз подтвердили мои слова, возможно, я был не очень внятен. Вот, но это именно так. Если ребенок идет зарабатывать, то, во-первых, родители должны знать для чего, а во-вторых, это его деньги так же, как то, что ему подарили на день рождения, или ему прислал Дед Мороз, или что-то там еще. Это должно быть абсолютно его. И я сталкивался с такими ситуациями, когда в семье, например, существовал такой механизм брать взаймы у ребенка. Понимаете, это вот там вот тебе бабушка, или там дедушка, или Дед Мороз, или каким-то образом там у тебя какие-то средства есть, давай мы тебя возьмем на время, тут вот нам до зарплаты дотянуть и так далее. С точки зрения людской, человеческой, социальной, вообще это понятно, бывают очень тяжелые ситуации. Но я голосую за то, что подходить к ним надо в высшей степени серьезно, взвешенно и корректно.
А скажем, вот у нас минута с вами остается. Что тогда лучше, не посвящать ребенка в сложности материальные?
Посвящать, но очень взвешенно. Ребенок должен социализироваться, ребенок должен сепарироваться, ребенок должен понимать, что деньги – это не то, что папа или мама вышел в огород там, или в сад с палкой и настучал с деревьев. Он должен понимать, откуда берутся деньги, причем это должен уже быть не подросток, а это должен быть ребенок значительно младше, которого понимание происхождения денег должно приравниваться к пониманию и значимости ценности вещей, которые у него есть. Вот, поэтому да, двигать в этом направлении в обязательном порядке контакты нужно, взаимодействовать нужно, но еще раз повторяю, в высшей степени взвешенно и аккуратно.
Угу. Спасибо. Да, спасибо огромное за консультацию. Психолог Александр Федорович был на связи со студией Вести ФМ. Ну вот я думаю, что не все вопросы, которые интересуют и меня в том числе, мне удалось задать. Если у вас есть какие-то дополнения, то вы мне сейчас за время новостей успеете сюда накидать. 8-903-170-6363 в WhatsApp и Viber.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Ну что ж, продолжаем. Сыну 14 лет, все лето работал на стройке, заработал 80 тысяч, очень доволен. Я, Бродев, сама подрабатывала на каникулах, подчеркну, на каникулах, но не вместе со школой. Был опыт у меня, сестра заболела, мама с папой уехали лечить в Москву, я 2 недели ходила за маму на работу по разрешению ее начальника. Когда они вернулись, я плакала от счастья, и взрослой после этого становиться не хотелось. В 86-м году я начал работать санитаром, в 12 лет у папы в хирургическом отделении. Прекрасный опыт. И, наконец, прекрасно. Спасибо большое Михаилу. Напоминает, ты, Алексей, не медаль, чтобы у меня на груди висеть. Ступай-ка в люди. Это цитата, как понимаете, из Максима Горького. Дед Каширин так своему внуку говорил. Но еще одно замечание. Вот для того, чтобы лишний раз работодатели не проверяли, детей стараются на работу не брать. Давайте поговорим действительно о том, будут брать, не будут брать, куда будут брать. У нас на связи эксперт.
Аргументы эксперта.
Алексей Захаров, президент портала поиска работы superjob.ru. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот это замечание, вы его тоже слышали, последнее из послания нашего слушателя, стараются не брать подростков на работу, чтобы не замучили проверками. Имеет под собой основание?
Ну, определенное основание имеет, потому что наше законодательство стоит на страже здоровья детей и подростков. Соответственно, для работы детей, особенно на тяжелых каких-то производствах, существует масса ограничений, поэтому на какие-то работы не берут, а где-то, где интеллектуальный труд, подростки сами устраиваются и часто зарабатывают сильно больше взрослых и собственных родителей, например, на программировании.
Так, а теперь вот давайте посмотрим. Я заглянул на ваш сайт superjob.ru и посмотрел, там есть специальный, оказывается, раздел, как раз первая работа для подростков, там с 14 лет буквально. И спектр действительно от работы в программировании, там даже есть какие-то помощники, что-то такое, SMM, там продвижение, есть личные помощники, курьеры, естественно. Вот насколько широк спектр и насколько много предложений для такого, для этой категории работников. Действительно, без опыта, без специального образования, но вот еще и не достигших совершеннолетия.
Ну, здесь вопрос не столько в том, что люди достигли или не достигли совершеннолетия, а в том, что в основном для молодых людей предлагается работа, которая не требует какой-то сверхвысокой квалификации. А так, спектр такой работы, в общем, он очень большой, и при желании можно выбрать все, что угодно. Соответственно, здесь вопрос, хочет ли ребенок работать, может ли он физически работать, или может ли он зарабатывать собственной головой. Если можно зарабатывать головой, ну, совсем замечательно. Вот. Поэтому спектр широкий, хочет, если молодой человек, он всегда может выбрать.
Смотрите, вот сегодня опубликованы данные по поводу безработицы. 4,73 миллиона, то есть 4 миллиона 730 тысяч человек, по данным Росстата, у нас безработных в стране, увеличилась безработица, что, естественно, наверное, в это время, и... Для вот этого сектора, для подростков, это значит, что перекрывается возможность работать или все-таки у них своя такая ниша?
Вы знаете, сейчас рынок труда на самом деле очень серьезно у нас изменился за время пандемии. И то, что мы видим, буквально на прошлой неделе активность работодателей достигла до кризисного уровня. Соответственно, вот, было очень сложно искать работу не только подросткам, но и взрослым людям в процессе режима ограничений. Сейчас, слава богу, на Superjob мы видим, что активность работодателей вернулась. И, в общем, мне кажется, что, слава богу, мы не пошли по самому худшему сценарию. Все самое худшее уже позади.
Да, но и тем не менее, вот если у подростков своя ниша какая-то, или они вступают в конкуренцию со взрослыми людьми, когда
они
ищут работу?
Да, они вступают в конкуренцию со взрослыми неквалифицированными людьми. Угу. Или со взрослыми квалифицированными людьми, если у молодого человека есть квалификация. Все-таки мне кажется, что наше общество очень как-то несерьезно относится к молодым людям, потому что, ну, часто же бывает, что в 12 лет рост 1,80 м, тестостерон из ушей, белку в глаз бьет из лука на 2 километра, а за руль ему нельзя, и работать нельзя, и открыть счет в банке нельзя. Мы, в общем, недооцениваем то, что дети в 12 лет, а тем более уже 14, совсем уже не дети, часто интеллектуально превосходят собственных родителей, бабушек и дедушек, и являются, во всяком случае, в собственных глазах вполне полноценными и часто лучшими членами общества. А то, что мы их ограничиваем со всех сторон и считаем недееспособными, мне кажется, очень неправильно.
Ну, вот психолог только что мне говорил о том, что это опасная ситуация, когда ребенок, еще не повзрослев, но уже становится, ну, как бы вровень, а вы говорите, что еще и там выше интеллектуально, чем старшее поколение. И это, в общем, наносит всегда ущерб семье и, может быть, и ущерб психике ребенка и его родителей.
Ну, знаете, мне кажется, что ущерб психике ребенка наносит то, что наше общество к нему до 18 лет относится как к ребенку часто. Вот в этом есть ущерб. А когда человек органично развивается, и органично взрослеет, и никто ему не мешает взрослеть, ну, может он в 10 лет брать ответственность за семью, на себя. Может, таких примеров масса, когда, особенно во время войны, например, да, родители, там, отец погиб на фронте, и старший сын 10 лет тянул всю семью. И это не единичный пример, и, там, сотни, тысячи.
Ну, не война все-таки, хотелось бы.
Да, но я к чему, что вполне возможно, если родители не мешают ребенку взрослеть, позволяют ему иметь собственное мнение, относятся к ребенку прям вот с пивом, как самостоятельной личности и человеку, который может принимать собственные решения и имеет на это право, то молодые люди взрослеют очень быстро, и это очень хорошо, мне кажется.
И вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, если учитывать даже то, что есть у вас на сайте, Одно дело все-таки это работа в каникулы, когда ребенок может пойти работать, ну, на какой-то на продолжительный рабочий день. Там, я понимаю, что ограничено 6 часов, кажется, но тем не менее, хотя бы на 6. А вот, например, вакансии для того, чтобы подрабатывать параллельно со школой. А это значит, там, как правило, вторая половина дня, но мы сейчас вот не берем этот период сейчас, когда будет много-много смен и плавающий график, ну, вот вернется все, все-таки. Там, он, например, с утра и до, там, до 2 часов, например, в школе, а вот что-нибудь такое с 4 до 7, часа на 2, на 3, кто-нибудь возьмет подростка работать часа на 2, на 3?
Ну, конечно.
Да?
Если надо мести улицу, же можно мести 2-3
ну,
часа.
Слушайте, улицу мести никто не возьмет, там свои люди.
Ну, почему,
попробуйте.
Почему? Там,
я пытался пробиться, но, меня да, не взяли.
Это, ладно, не мести улицу. Да, раздавать листовки какие-то, да, готовить тексты для интернета, модерировать информацию. То есть есть огромное количество, в том числе и то, что называется белая работа, которую можно делать, не выходя из дома, находясь за партой в школе на скучном уроке, и это на сегодняшний день все доступно. Если человек хорошо учится, если у него голова на плечах, то он всегда может найти себе занятие неплохо оплачиваемое на 2-3 часа в день, и это не будет какой-то тяжелый физический труд, а скорее будет интеллектуальный.
И так вот еще возник у меня вопрос по поводу там, белой и серой зарплаты, официального оформления на работу и там, какого-нибудь неофициального оформления на работу. Потому что ну, для меня, например, очень понятны какие-то вещи, которые я знаю из жизни, и мне показывают это в кино. Там бэбиситеры, например, в Америке. Или там мальчики и девочки, которые моют подъезды. Не знаю, что они моют, общественные туалеты, они там, в конце концов, моют квартиры сейчас с домработницами, собственно, довольно большое количество людей живет. Вот этот вот, этот сегмент, он же, ну, такой, как бы, вне поля зрения. Там есть спрос на подростков?
Там есть спрос на подростков, но снова наш совет всегда заключать трудовой договор с работодателем. Если этого нет, то молодой ли человек, взрослый человек всегда рискует. Ну, максимум, на что можно идти, это на ежедневную оплату труда. Ну, то есть вот вымыл, получил. Вот договариваться, что месяц моешь, потом получишь, ну, скорее всего, не получишь. Поэтому вот, либо должен быть официальный трудовой договор, неважно, молодой человек, не молодой человек, либо есть оплата почасовая, ну вот сделал, сразу получил, пошел в Макдональдс. Только так.
И еще, ну, нужно ли обязательное присутствие родителей, когда подросток идет устраиваться на работу?
Ну, когда идет устраиваться, не нужно, но снова в определенных случаях есть законодательные ограничения, и там родители должны подписывать разрешение определенное.
Спрос на вот эти вот вакансии, я не знаю, можно ли у вас отследить, какого возраста люди обращаются, но есть ли спрос через вашу структуру, через Суперджоб?
Ну, есть, да, молодые люди приходят, находят снова. Ведь когда мы говорим о так, простой квалифицированной работе, которую могут выполнять молодые люди, тут возраст ни при чем, поэтому, ну, пожалуйста, хочешь работать продавцом мороженого, работай, если ты умеешь считать.
То есть специальной статистики вы не ведете, я вот про это.
Да, ее невозможно.
Да, спасибо большое за консультацию. Алексей Захаров, президент портала поиска работы superjob.ru, был на связи со студией Вести ФМ. У нас теперь с вами появляется возможность еще и поговорить, ну, если не лицом к лицу, то, во всяком случае, услышать ваши голоса в эфире нашей радиостанции. Я напомню, телефон прямого эфира 232-15-59. Код 495. Набирайте 8-495-232-15-59. Выходите в эфир и рассказывайте свою точку зрения на эту тему. Должны ли подростки работать?
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
А вот что вы пишете. 8903-176-363, WhatsApp, Viber. Недавно был школьником, одноклассники, совмещающие учебу и работу, работали ночью или вечером. В итоге первые уроки или последние уроки они пропускали, деньги тратили на алкоголь и сигареты. Работа, возможно, только на каникулах, и родители должны контролировать расходы детей. Мои родители забрали 300 тысяч для своих нужд, хотя сами зарабатывают по 500. Вот так на строительство дома, а у меня нет своей жилплощади. Это тоже к вопросу о том, как родители и дети распределяют заработанные деньги. 232-15-59, код 495. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Слушаем вас.
Ну, вы знаете, вот я послушал тему, я, наверное, с предыдущим оратором соглашусь, что молодые люди в IT-структурах очень хорошо могут работать, и что это, наверное, стимулирует, но вот какие-то более простые, низкоквалифицированные должности, я думаю, что ну, не столь рентабельно с точки зрения родителя предоставлять возможность ребенку, это опускает его некую социальную ценность в окружающем пространстве.
То есть уборщицы и нехорошо?
Ну, да, наверное, то есть это не будет. Я думаю, что прошло то время, когда можно показать ребенку, как плохо работать уборщицей, чтобы его стимулировать к развитию. Сейчас уже другое время, другой мир, и в основном IT-специалисты. Я вот смотрю на своего сына, у меня ему 12 лет. Он уже сейчас может абсолютно спокойно сам зарабатывать деньги. То есть я даже не как бы, ну, не прикладываю ничего для этого. Он создает какие-то программы под заказ мелкие, и его это устраивает. А что касается вообще как бы вот трудового воспитания, очень жалко в школах в мое время и там, ну, чуть, может быть, позже были профессии, где, возможно, людям в школу, учащимся давали возможность поработать, попробовать там и каменщикам, и еще кем-то, но именно попробовать поработать с точки зрения того, чтобы прививать труд. Сейчас, к сожалению, там вот, ну, для меня урок труда, и когда мальчик целыми днями занимается тем, что готовит на кухне или шьет что-нибудь, ну, это вот как пародия.
Да? Ну, хороший навык, пригодится. Он всегда сможет себя накормить. Нет, и заштопать дырку на штанах.
Навык, но раньше было некое разделение. Раньше мальчики занимались мужской работой, там какие-то токарные вещи, слесарные вещи. А сейчас вот как-то вот этот...
Да,
я так понимаю, что...
Да, но согласитесь, Сергей, что после этого подавляющее большинство мальчиков не видели токарного станка в своей жизни никогда, а плиту, иголку с ниткой они видели... Согласитесь?
Ну,
Да, ну так а зачем тогда около токарного станка проводить несколько часов, если ты его забудешь, как только выйдешь из кабинета труда? Спасибо. Инна на связи, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот являюсь мамой подростка, как раз которого мы обсуждаем, который, я смотрю, многие люди говорят, что подростки могут работать там, если хотят. Вы знаете, вот у меня такое, по моим наблюдениям, мой 16-летний сын, он не может работать не в силу того, что он не хочет. Он настолько загружен в школе, что он просто он не в состоянии, не то чтобы там выделить 3 часа на работу, он не в состоянии умыться даже, у него времени на это нет. И я не понимаю, когда, честно говоря, ребенок может пойти работать.
Инна, а вы уверены, что ребенок должен быть отличником?
Нет, а он не отличник, далеко не отличник. Он просто хочет поступить в вуз и тщательно готовится к этому, понимаете? Вот ему 16 лет, и он вкалывает, как папа Карло. Вы знаете, у меня муж работает меньше, чем мой сын, причем на протяжении, наверное, всей школы. Когда ему работать? Даже, знаете, когда каникулы, ребенок вынужден заниматься с репетиторами, потому что иначе не поступить, иначе не освоить школьную программу. Школа дает ноль, ничего не дает. А остальное ребенок вынужден набирать сам, к сожалению.
Какая у вас плохая школа-то?
Ну, это не только наша школа. Мы поменяли несколько школ, вы знаете. Вот как бы если хочешь получить знания, то, к сожалению, ты получаешь их не в стенах школы. К сожалению.
Да? Поэтому, ну, нет, просто я знаю массу мальчиков и девочек, которые в стенах школы получили знания без репетиторов на 90 с лишним баллов русский язык, при всем том,
что... это заблуждение. Нет, такого я не знаю.
Я знаю. Я знаю. Если бы я не знал, я бы не говорил. Ну, понятно, точка зрения.
Ну,
дети так загружены, понятно, в школе, да, что уже вздохнуть им некогда. Все, понял, спасибо. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Тоже являюсь, соответственно, отцом, вот, взрослого уже сына, одного, второй слишком маленький. Вот, себя помню, работал и работал летом в каникулы. Ничего плохого в этом не вижу, вот, но повзрослев, как бы став уже отцом и понимая всю ответственность и так далее, могу точно сказать одно. Ребенок ребенку рознь. Это дети в 14, они могут быть и в 18 детьми, могут быть и в 20 детьми.
Ну, может быть, они будут в 30 детьми, если... Да, я прошу прощения, что перебиваю, но мне кажется, что ребенок может быть и в 30 ребенком, особенно если ему не дать попробовать себя, а все время ограничивать.
Да, абсолютно согласен. И вот здесь возможность бы... давать зарабатывать я бы однозначно дал, но здесь нужно подготовить, я так думаю, какую-то правовую законодательную базу, потому что действительно многие, у меня друзья, у них собственный бизнес, и привлекают и курьеров на документацию, там и на склад подрабатывать, когда там, особенно перед новогодними праздниками, вот у них там бывают такие периоды, что готовы брать всех подряд. Но боятся, потому что очень много... всяких подводных камней, это разрешение от родителей, какие-то дополнительные у них привилегии, преференции и так далее. Вот если бы здесь бы отработать механизм,
попроще,
то, может быть, у молодежи было бы больше и стимулов, а у работодателей больше бы были бы, ну, в какой-то степени развязаны руки, в хорошем смысле этого слова, для приема молодежи.
Спасибо. Так, что пишете вы? Нормальные дети сами пытаются поработать, посоветовавшись с родителями. Главное, чтобы среда была приличная. Еще такое довольно злобное. А, материться и курить, и рожать в 15 – это не взросление, а поработать, так это прямо их взрослыми сделает. Так, еще хороший опыт. В 10 лет отдал все сбережения родителям, потому что отца уволили с работы. С 14 подрабатывал по выходным, отдавал родителям. Мое детство не было испорчены. А тут мне еще напоминают, что прежде на журналистику принимали только тех людей, детей, там, подростков, у которых были публикации, а это значит, надо было все-таки параллельно как-то поработать в средствах массовой информации. Ну и то, что касается результатов голосования, они таковы. На вопрос, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок, конкретный ваш, совмещал работу или учебу в старших классах школы, ответили... Да, 50%, нет, 50%. Это уникальный случай. Почти никогда не бывает, во всяком случае, в программе «Пятый аргумент», чтобы голоса так вот разделились поровну. Но, тем не менее, сегодня результат таков. Спасибо.
«Пятый аргумент».